сила правды. И применять эти принципы во всех наших делах. В 10-м шаге сказано, что мы продолжали самоанализ, и когда допускали ошибки, сразу признавали это. Для меня это не значит, что мы должны снова возвращаться в наше прошлое и переделывать 4-й шаг. Я думаю, это значит, что мы должны взглянуть на прожитый день. Придерживались ли мы принципов сегодня? Все ли у нас в порядке сегодня? 10-й шаг был чрезвычайно важным для меня, потому что до прихода в АА я не мог сказать «я не знаю». Особенно я не мог произнести этих слов в бизнесе. В бизнесе не говорят «не знаю». О чем бы тебя ни спросили, отвечай. Я просто не мог сказать «я не знаю». Уверен, что если бы меня попросили объяснить теорию Эйнштейна, я бы это сделал. Если бы вы спросили меня, как Бог создал Землю, я бы рассказал вам, и, скорее всего, вы бы услышали от меня что-то вроде «на третий день мы делали так-то и так-то», ну и так далее. Я не мог сказать «я не знаю». Я пришел в программу, и, делая то, что вы мне показали, я узнал, что правда – самая мощная вещь на Земле. Я узнал это только потому, что делал то, что вы мне сказали. Я научился говорить в бизнесе. Я не знаю, но это важный вопрос. Завтра я узнаю ответ на него. И на завтра я узнавал. А про все, про что я не знал, я не говорил. Я не знаю. Это очень легко, потому что тебе не надо помнить, что ты сказал, если ты не говорил о том, чего не знаешь. Нет нужды запоминать сказанное тобой. Просто скажи людям правду, и тебе не надо помнить, что ты наговорил им. Зато следует запомнить фразу «я был неправ». Я, между прочим, не славился тем, что от меня очень часто слышали «я был неправ». Я, по-моему, говорил вам раньше, что однажды я подумал, что был неправ, но ошибся. 24 июня этого года, если мы будем живы, и если мисс Чен не разведется со мной к тому времени, у нас не будет 50 лет в одной упряжке. С небольшим перерывом за плохое поведение. Я теперь ловлю себя на том, что говорю жене. Я был неправ. Ты была права все время. Я был абсолютно уверен в своей правоте, но оказалось, что все это время я был неправ. Это же ужас какой-то. Представляете себе, быть женатым 50 лет на одной и той же бабе и говорить ей, что ты неправ. Разве это не кошмар? Но на самом деле, если уж совсем честно, это хорошо, потому что начинаешь чувствовать себя комфортно. Когда ты так поступаешь, тебе спокойно. Самая мощная вещь на Земле – это чистая правда. Настолько, что кто-то однажды сказал: «Узнай правду, и она сделает тебя свободным». Правда – сделает тебя свободным. И во всех наших делах это так. И в бизнесе, и в отдыхе, и в семье, и во всем. За эти годы мне довелось познакомиться со многими так называемыми разъездными ораторами, которые считали, что легкие преувеличения делают их истории более интересными. Ну и, соответственно, они раздували свои россказни понемножку, а потом напивались. Или им начиналось казаться, что они большие люди в этой программе, они эксперты, потому что все вокруг хвалили их. И они верили в это. А потом, ну кто бы мог подумать, они срывались. В нашей программе нельзя становиться большим. Это недопустимо. Если бы мы могли справиться с этими делами, мы бы уже справились и не были бы членами анонимных алкоголиков. У нас было полно времени, чтобы распоряжаться своей жизнью. У меня было 43 года, в течение которых я был звездой этого шоу и директором своих потенциальных возможностей. Я старался как мог. Я вложил в это всю свою смекалку, все свои знания, но все равно проиграл. Я пролетел. Как я уже говорил, в расцвете своих 43 лет я потерпел полный крах во всех аспектах жизни. Как муж, как отец, как бизнесмен, как человек и даже как пьяница. А у меня других аспектов-то и не было. Если бы они были, я бы в них потерпел полный провал тоже. За все это вы можете похвалить меня. А вот за последние 29 лет я никакой похвалы не заслужил. За них я благодарю Бога и вас. А может быть, следует сказать по-другому. Я благодарю вас и Бога. Потому что такие люди, как вы, смогли успокоить меня в первый же вечер. И потому что, живя с такими людьми, как вы, я наконец увидел, что у меня есть мой Бог. Я даже не понял, что именно произошло. Поэтому, может быть, мне стоит сначала поблагодарить вас, а потом Бога. Для меня в этом нет никакой разницы, потому что я стал видеть Бога в людях. Бог – это люди. Поэтому, когда я благодарю первым, и кого я благодарю первым, безразлично. Теперь, во всех наших делах означает это дома. Видите ли, тем, что заставляет работать нашу программу, является содружество мужчин и женщин, которые делятся своим опытом, силами, надеждой, любя друг друга, но которые делятся в анонимных алкоголиках. Мало тех, кто говорит вам что-либо. Мы не говорим, мы делимся. Есть у меня один паренек, звать его Кленси, который считает, что я его спонсор. Так вот, он говорит. И, признаться, у него это хорошо получается. Я ему говорю, ты же даже не член анонимных алкоголиков. Ведь ей состоит из людей, которые делятся. Ты же ни с кем не делишься, ты говоришь им. Ну, знаешь что? Продолжай-ка ты делать то, что ты делаешь. Потому что я пришел к нему в день рождения, а там собралось 65 трезвых, абсолютно чокнутых. Каждый из этих 65 его дитя. И ни к одному из них я бы не смог найти подхода с нашей программой. А они трезвые. Так что продолжай-ка ты делать то, что ты делаешь. Общество не смогло бы существовать без одного Кленси. Но я вам честно скажу, два таких уже слишком много. Я стал делиться, когда понял, что трезвый. Я начал делиться с пьяницами. Я представляю себе это следующим образом. А вот многие из вас уже слышали, как я об этом говорил. Я думаю о себе как о стакане грязной воды. Грязном стакане с грязной водой. И когда я пил, я его частенько опрокидывал. Завязывал пить. Как только становилось фигово, я бросал. А оставаться пустой стакан, пустой и грязный. Но пустым этот стакан долго оставаться не мог. И я снова наполнял его, и, разумеется, наполнял я его грязной водой. Когда я пришел в программу, я еще не остановился. Я не перестал пить. Я пришел с грязным стаканом, наполненным грязной водой. А на первом собрании тоненькая струйка чистой воды полилась в мой стакан. И мне это понравилось. И я стал возвращаться туда снова и снова. И со временем обнаружил, что стакан стал чистым. И он был наполнен чистой водой. Тогда я стал пытаться отдавать это, но только пьяницам, потому что именно они дали мне это. И я продолжал делиться с забулдыгами. Спустя еще немного времени я заметил, что мой стакан стал выпрямляться. И в конце концов полностью выпрямился. А чистая вода продолжала течь в него, потому что я по-прежнему ходил на собрание. И эту чистую воду я наливал кому угодно. И мне было хорошо от этого. Я делился со многими людьми. Я делился с евреями, неевреями, греками, черными, белыми, всех видов и мастей. Я делился с ними со всеми. Но своему младшему сыну я говорил, я не делился с ним. Видите ли, я говорил ему, потому что он родился, словно вышел из гримерки. А я родился с вилами в руке. Я не мог понять его, но вот просто не мог. Когда ему было лет 6 или около того, мы жили в Беверли-Хиллз, и позади нашего дома проходила улочка, куда все выставляли свой мусор. Вывозили его оттуда раз в неделю. Дик бегал туда, и находил то, что было брошено кем-то. Например, какое-то цветастое платье, ну или что-то в этом роде. Приносил к нам в гараж и делал из него себе костюмы. Потом он брал где-то серьги, накладывал макияж, надевал свои наряды и устраивал представление. Ему и было-то тогда лет 6 или 7. А я смотрел на него и говорил сам себе: «Это что за чертовщина тут у меня происходит?» Я стал пытаться подогнать его под свое понимание. Под свое понимание того, каким он должен быть. Короче говоря, я хотел ему передать свои вилы. А он знать не знал, что это такое. Когда он стал чуть старше, по-моему, ему было где-то лет 10 или 11, я как раз тогда протрезвел. И мы определили его в школу в Паноме. Ну, там он развернулся вовсю. Пацан научился рисовать, играть на гитаре, петь, танцевать. Он брал мастер-классы по искусству и, к тому же, между прочим, по философии. Искусство у него было главным предметом, а философия вторым. Я иногда приезжал навестить его. Мы шли в какой-нибудь ресторан, и он рассказывал мне о достоинствах модернистских, в туристических картин. А это ему не следовало делать, между прочим. Особенно такому человеку, как я. Замечу вам, что я поделился со всеми тем, что мой сын талантлив. Но он рассказывает мне о достоинствах этих картин, и я отвечаю, меня коробит от одной мысли о том, что человек, в котором течет моя кровь, видит какую-то ценность вот в этой мазне. Я говорю, корова хвостом на стене сарая и то лучше нарисует. Подобные слова, замечу вам, не самый лучший способ обрести друга или повлиять на мнение человека, особенно если он ваш сын. Он к тому же беседовал со своими друзьями о философии. У него есть один друг, художник, которого зовут Мартин, и который знает свое дело. Его выставки проходят успешно. Однажды они беседовали о философии у меня дома, а я сидел и слушал их какое-то время, и мне было ясно, что они вообще понятия не имеют о том, о чем говорят. Ну что ж, пришлось растолковать этим ребятам, что к чему. Они сидели и слушали меня полтора часа. До сих пор удивляюсь, почему они меня не зашибли. Я не понимал, почему мы с ним не можем жить мирно. Я старался как мог сблизиться с этим пацаном и не понимал, почему у меня этого не получается. Мы жили уже 10 лет в том доме, в котором мы живем сейчас, где у нас потрясающий вид из окон всех комнат, особенно из гостиной. Люди говорят мне, что они видят из моего окна, и постепенно до меня дошло, что все они, глядя в окно, рассказывали мне то, что видят они, и никто еще не рассказал мне то, что вижу я. И я понял, что никто не видит там то, что вижу я. Раньше никогда не задумывался об этом. Мне это и в голову не приходило. Я вырос, полагая, что белое – это белое, черное – это черное. Ну, а корова – это корова. Все, кто смотрел на корову, увидели корову. И если они смотрели на ту же корову, которую видел я, то они видели ту же корову. Однако я понял, что это не так. Я понял это, когда послушал рассказы людей о том, что они видели из моего окна. И я задумался. Я помню, я подумал, похоже, что со мной что-то все-таки не так. Дело здесь совсем не в пацане. Дело здесь во мне. Он видит то, чего я не вижу. А потом я задумался по поводу всей этой философии и вдруг понял, что я пытался объяснить ребенку, как перейти улицу в Сент-Луисе, когда он находился в Чикаго. Так нельзя поступать с детьми. Надо быть в Сент-Луисе, чтобы там переходить улицу. И я сказал своей жене: «Мы едем в Лондон». Она спросила, зачем? А я ответил, чтобы узнать поближе своего ребенка. И мы отправились в Лондон. Мы пошли на ужин, и я сказал своему сыну, что я был слепым по отношению к нему. Я не предполагал, что люди не видят то, что вижу я. Каким же я был слепым? Я поведал ему, что понял его беседы со мной о ценности картин, только когда послушал рассказы людей о том, что они видели из моего окна. Я сказал, что приехал извиниться перед ним и загладить свою вину. А потом я извинился перед ним за мои высказывания относительно его философии. Я загладил свою вину. А потом нас чуть не выгнали из ресторана. Мы смеялись, шумели, веселились. Нас едва не выставили. Все это потому, что плотину снесло, и мы просто делились друг с другом. После этого мы объездили всю Европу, а когда вернулись домой, то он приехал с нами. Мы с женой должны были говорить на собрании в Роаноке. Это по дороге домой. Мы прилетели в Чикаго, навестили нескольких наших людей. Сын раньше никогда не хотел делать этого, но теперь изъявил желание. Потом мы заехали к моей маме. Ей 96, и она не сдается. Она уже практически не ходит, но полна энергии. После нашего визита мы собрались поехать оттуда на машине в Роанок, а пацан сказал мне: «Мне надо вернуться в Нью-Йорк, но я приеду в Роанок в пятницу. У меня кое-какие дела в Нью-Йорке». Когда он уехал, я сказал жене: «Он не приедет в Роанок». Именно потому, что мы оба с женой должны были говорить на этом собрании, я был уверен, что он не приедет. Но в пятницу мой сын приехал. Я говорил ему еще до того, как он вернулся: «Дед, там будут наши люди. Они любят твою мать и меня. Они не оставят тебя в покое. Ты не сможешь быть анонимным там, потому что они не отстанут от тебя». А он ответил мне: «Меня это не волнует». Он был там и слушал, как его мать говорила в пятницу вечером, а на следующее утро ему пришлось послушать меня. Там были круглые столы, вокруг каждого сидело по 10 человек. И они рассказывали мне после собрания, что сын сидел, слушал нас и периодически повторял: «Я не знал этого. Я не знал этого. Я даже не догадывался». Так о чем мы сейчас с вами говорим? Мы говорим о том, как принести это в дом, делиться своим опытом, силой и надеждой. Дома никто не любит, когда им читают лекции. Нам кажется, что мы достаточно взрослые и достаточно умные, чтобы иметь возможность выговаривать нашим детям. А они не хотят, чтобы им говорили. Они хотят, чтобы с ними делились. Их не интересует, какие мы умные. Они хотят знать, что нас мучило и как мы из этого вылезли. Они хотят делиться с нами. Язык сердца не имеет возраста. Пару лет тому назад я мотался в Норт-Баттлфорд, в провинции Саскачуан, где получил одно из самых больших удовольствий в своей жизни. Там был провинциальный съезд членов Алатино, и мне довелось поделиться с 12 или 15 детишками. Это были чудесные выходные. Не стоит думать, что дети не поймут вас, когда вы делитесь с ними. Они поймут, если вы делитесь, а не говорите им. Это потрясающе. А женщины, на которых мы женаты? Если поменять нас местами, я бы и неделю не протянул со своей женой. Я бы не кушал от нее все то, что она проглотила от меня. А ведь она выдерживала меня 20 лет. 20 лет! Вот мы с вами, предположим, что вы такие же, как я, мы мечтали всю жизнь, что, просыпаясь каждое утро, мы будем видеть новую женщину. Я думал, что кайф именно в этом. Понимаете, я считал, что мужику это полагается по ранжиру. Нельзя засиживаться в обыденности. Быть женатым 50 лет на одной и той же бабе – это просто неприлично в Калифорнии. Но я наконец-то понял, что каждое утро у меня новая женщина, потому что мы все меняемся, люди меняются. Вы меня до этого никогда не слышали. Я не тот, кем я был вчера. Я тот, кем я был вчера, плюс вчерашний опыт и уроки, которые я вынес оттуда. Поэтому мы становимся новыми людьми. И женщины, на которых мы женаты, они тоже новые. Одним из самых больших препятствий, которые мы ставим на своем пути, является наша склонность категоризировать друг друга, особенно членов наших семей. Когда мы живем вместе с ними, то предполагаем, что заранее знаем, как они поведут себя или как отреагируют на какую-нибудь ситуацию. Мы категоризируем их. Но видите ли, Это ошибка с нашей стороны. Ведь они все время меняются. И это одна из вещей, с которой нам приходится иметь дело в анонимных алкоголиках. Это одно из увлекательных занятий для наших партнеров. Будь то женщина или мужчина, состоящие в Аланоне. Или те, кто не алкоголики и, может быть, не состоит ни в каком сообществе. Когда человек трезвеет в анонимных алкоголиках и делает то, чему учит эта программа, он начинает расти так бурно, как растут сорняки. Если он делает то, что надо, он не может не расти, он не может не разрастаться. Моя жена 6 лет ходила со мной на собрание ей до того, как появился Аланон. И она была уверена, что прекрасно знает эту кухню. Она знала все слова, но она слушала меня в течение этих 6 лет. Ей нравилось, когда я рядом, чтобы можно было пихнуть меня, ну или когда я был рядом, разумеется, она пихала. Все это время она слушала только меня. А потом появился Аланон, и она собрала первую группу в Беверли-Хиллз, которая, между прочим, была у нас дома. Эта группа росла и крепла, и она радовалась, что дела идут прекрасно, и что она была для них всем, чем только можно. Она была и нянькой-наседкой, и она их поучала. А когда я был трезвым 11 лет, мы переехали в Лагуну. Ну, а там у нее не оказалось никого рядом из тех, кому она могла бы вообще что-то выговаривать. Тогда в Лагуне вообще не было Аланона. Мой бизнес был по-прежнему в городе, но пока мы жили в Беверли, я мог брать ее на собрание каждый вечер. Мы ужинали дома, а потом ехали на собрание. А в Лагуне уже так не получалось. Ну, она, конечно, была жутко расстроена этим, наехала на меня. И я должен был проводить больше времени дома, потому что ее не устраивало, что я все время отсутствую. Она считала, что я не уделяю ей достаточно внимания. В Лагуне у нее не было друзей. Я протянул таким образом до февраля, День Благодарения. Я старался проводить с ней как можно больше времени, но стал чувствовать себя не в своей тарелке настолько, что, я вам честно скажу, жить стало тошно. И вот после праздничного ужина, на котором собралась вся семья, я сделал такое заявление. Я сказал: «Дети и дорогая мисс Че, я хочу вам кое-что сказать. С этого момента, когда звонит телефон, мне надо идти. Я не могу выбирать, что я буду делать и что не буду. Я не могу сказать одному парню: давай поговорим, а другому: я сейчас не могу. Это кончится тем, что народ начнет бухать, а значит, я не могу продолжать вести себя таким образом. Когда звонит телефон, я обязан делать для них все, что в моих силах. Если вам это не нравится, то ты, дорогая, найди себе другого мужа, а вы, мои детки, найдите себе другого отца». Я вынужден был это сделать, потому что не мог жить по-другому. Представьте себе, что человек бы не являлся, когда это нужно вам. Или человек не явился, когда это нужно мне. Тут вдруг выступил Дик. Он сказал: «Мам, а почему бы тебе не организовать группу Аланон здесь?» Его мать была на тот момент в депрессии. И что вы думаете? Она занялась организацией группы и стала ездить в город, потому что на этот раз она делала это уже не для меня, а для себя. И она начала расти бурно, как сорняк. И она нашла то же, что нашел я. И она прекрасна. Мы делимся. Мы с ней делимся все время. Мы не всегда соглашаемся с друг другом. Но в этом нет необходимости. Мы научились не соглашаться, но при этом жить в согласии. И вы знаете, это прекрасная вещь. Мы делимся, а не говорим. Я не говорю ей ничего, она не говорит мне ничего. Мы просто делимся. Вот об этом-то мы с вами и говорим. Применять эти принципы во всех наших делах. Во всех! Мы уже говорили, что когда узнавали, почему люди делали то, что они делали, они больше не могли причинить нам боль. И что люди делают то, что они делают, потому что они вынуждены делать это, а не потому, что они хотят это делать. Когда мы лучше знаем, мы лучше делаем. Одна из вещей, о которой мы с вами еще не говорили, это о том, что психологи нас убеждают, будто две самые большие потребности человека – быть нужным и быть любимым. Я полагаю, имеется в виду, что это составляет часть психологии каждого человека – быть нужным и быть любимым. Это такая же мура, как все остальное, что я от них слышал. А как насчет дела и как насчет Бога? Все у них через задницу. Две величайшие человеческие потребности – это любовь и дело. Да, именно они – любовь и дело. Один такой доктор позвонил мне как-то в 12 часов ночи и спросил: «Чак, что является для тебя определением любви?» А я ответил: «Оно такое же, как в 10 часов утра. А сейчас 12 часов ночи. Ты совсем спятил, что звонишь мне так поздно?» Но он повторил: «Чак, скажи, что является для тебя определением любви?» И я сказал ему: «Тебе оно не понравится». Но он не отставал. «Так что это?» И я ответил: «Действие». Он удивился: «Что значит действие?» Я ответил: «Действие. Если ты любишь кого-то, ты делаешь что-то для него. Ты просто делаешь. Ты не обмениваешься с ним ничем. В любви нет торговли. В ней не торгуются. Ты делаешь, потому что ты хочешь делать это. Без всяких условий. Брак – это не 50 на 50. Это не 75 на 25. Брак – это 1000 на 0. Ты не торгуешься. Ты не торгуешься ни с Богом, ни со своим партнером. Вот вам простая и чистая правда. Любовь является движущей силой, и она же является исполнением закона. Ты делаешь это, потому что ты любишь делать это бескорыстно и с радостью. Это потрясающая вещь. И да, у тебя новая женщина каждое утро. И это прекрасно. Жить так гораздо интересней. У меня в жизни есть еще одна обалденная вещь, которую я бы хотел с вами поделиться. Это получилось у меня из-за полного краха и развала. Я ведь практически разрушил свое тело и мозги. Многие из вас слышали, как я рассказывал, что когда я пришел сюда, у меня заняло больше 6 месяцев, чтобы освоить по-английски молитву о душевном покое. Не духовно освоить ее, а по-английски. Я никак не мог понять ее смысл. Вот такую голову я притащил сюда. У меня заняло 3,5 года, чтобы прийти в себя после того, как я рухнул лицом вниз, когда напился в последний раз. Вот какое тело я сюда приволок. Полагаю, что у меня были все связанные с моей болезнью расстройства, которые только можно иметь. Моя жена собиралась разводиться со мной, и я считаю, что это одно из таких расстройств, между прочим. Мои дети не появлялись дома, если я был там. Думаю, что это еще одно связанное с болезнью расстройства. Мой шеф попросил передать мне, чтобы я шагу в офис не ступал, иначе он вышвырнет меня в окно. Я думаю, что и это тоже расстройство, ведь это значило, что ничего хорошего мне не светит. У меня не было ни здоровья, ни разума, ни работы, ничего. Я пришел сюда просто, чтобы протрезветь. Протрезветь и хоть как-то перед смертью почистить свой послужной список. Я уже говорил вам вчера, что знал, что умру, потому что мой предпоследний запой чуть было не закончился именно этим, и становилось только хуже. Я смирился с исчезновением всего, что было мне дорого в этой жизни. И все это должно было исчезнуть. И я не имел никакого права заполучить это обратно. Я принял смерть. Я уже ничего, абсолютно ничего не хотел для себя. Для себя я не хотел даже трезвости. Как ни странно, это является, пожалуй, самой большой свободой на Земле. Свобода – это когда ты больше ничего для себя не хочешь. Это не просто свобода. Это полная свобода. Моя первая капитуляция, которой меня вынудила бутылка, продолжалась 3,5 года. Это самое уникальное волшебство, свидетельством которого мне довелось быть. К тому же в течение этого периода времени у меня не было абсолютно никаких ожиданий. Я не ждал ничего ни от Бога, ни от людей, ни от жены, ни от детей, ни от моего босса, ни от кого-то вообще. Это было удивительное время. Все кусочки пазла моей жизни вдруг сложились в эти 3,5 года. Но случилось и кое-что плохое. Я вновь стал что-то представлять собой за эти 3,5 года. А когда ты что-то представляешь собой, то ты имеешь определенные права, которые иногда приходится защищать. И вот после 3,5 лет покоя и свободы я нашел себя там, где я был вынужден научиться осознанно капитулировать. Признаюсь вам, меня это жутко грузило. Я не мог понять, почему это происходит. Ведь 3,5 года у меня все шло гладко. Я был свободен от этого. А теперь я снова должен капитулировать. Я спрашивал себя, почему эта фигня вернулась ко мне? Ну почему? Почему? Я пытался разобраться с этим в течение следующих 15 лет. И когда я был трезвым 16 лет и 6 месяцев, наконец-то я нашел ответ, который устраивал меня. Да, только спустя так много времени я понял, в чем дело. Я нашел кое-что положительное в человеческом эго. Это то, что не дает нам покоя. Это то, что заставляет нас продолжать двигаться. Ведь когда вы и я взяли на себя обязательства, а именно – приняли решение припоручить нашу волю и нашу жизнь Богу, то не существует причины, по которой мы можем остановиться. Когда мы становимся ленивыми, самодовольными и прекращаем двигаться, нас ждут неприятности. В такой ситуации нам остается либо снова сдаться, либо идти бухать. Поэтому мы вынуждены осознанно сдаться, что я и сделал. Но пока я не нашел ответ, все 16,5 лет мне не нравилось это делать. Я уверен, что никогда не настанет момент, после которого у нас больше не будет необходимости сдаваться. Такого не произойдет. Вечный отец, вечное дитя и вечное путешествие. Представьте себе, что у меня заняло 70 лет, чтобы понять, что нашу жизнь делает чрезвычайно интересной не то, что мы знаем, а то, чего мы не знаем. Именно открытия, которые мы совершаем, взбираясь по этой лестнице, делают жизнь увлекательной. Впереди нас всегда будет ожидать не меньше, чем сейчас. Вечный Отец. Бесконечность. Я ведь даже понятия не имею, что это значит. Вечность. Вечный отец, вечное дитя и вечное путешествие без определенного места назначения. И в этом вечном путешествии впереди нас всегда будет ожидать не меньше, чем сейчас. Это же здорово! В этом-то и состоит прелесть жизни. Это именно то, что делает ее безумно интересной. Это не то, что мы знаем. Это то, чего мы не знаем. Это когда мы во всех аспектах нашей жизни с любовью делимся нашим опытом, нашими силами и нашими надеждами. Это о том, что язык сердца безвременен. И что в жизни нет бартера, даже в мире бизнеса. И когда мы осознаем это, то жизнь становится прекрасной. Прекрасный и волшебный. Теперь давайте поговорим о мире бизнеса. Весь его мы, конечно, не охватим, но кое-что, я думаю, удастся обсудить. В четверг перед Рождеством 1945 я ненавидел свою работу. Я терпеть не мог своего шефа. И я на дух не переваривал всех тех, кто работал на него. Я считал эту работу ниже собственного достоинства. По моим понятиям, такой одаренный человек, как я, должен был быть, ну, по меньшей мере, сенатором, если не президентом штатов, а не прозябать в каком-то арматурном бизнесе. Для меня было очевидным, что я там единственный, кто вообще что-то смыслит в этом деле. Но все деньги были у босса, и, к сожалению, командовал он. Эта вопиющая несправедливость уже само по себе вынуждала меня выпивать понемножку. Так обстояли дела в четверг перед Рождеством. В пятницу перед Рождеством он вызвал меня к себе, и после непродолжительных, в общем-то, наставлений дал мне 3000 баксов как рождественский подарок. Я, как вы знаете, надрался по дороге домой. И пришел в себя, наконец-то, уже появившись на работе только в конце января. Он хотел вышвырнуть меня в окно, но не сделал этого. Физическое и моральное состояние, в котором я находился, требовало от меня абсолютно титанических усилий для выполнения элементарных вещей. Мне было тяжело даже одеться. Это вынудило меня отдать весь свой интерес, все свое внимание и всю свою любовь тому, что я делал, а точнее, не мог делать. И это оказалось лучшим уроком в моей жизни. Разумеется, что все это происходило по необходимости. Я тогда не понимал, что то, чему мы отдаем все наши силы, все внимание и всю любовь, является на самом деле самым интересным в мире делом. Даже если это такие простые вещи, как побриться или одеться. Я отправился в офис, чтобы расчистить завал на своем столе. В офисе и дома у меня были два самых больших бардака. Вот где мне пришлось делать основную работу. Она заключалась в том, чтобы почистить мой послужной список. И я начал с бизнеса. Я стал помогать людям делать то, что им было нужно, потому что мне этого хотелось. И таким образом, по необходимости, отдавал всю свою заинтересованность, любовь и все внимание тому, что я делал. Я растворился в том, чем был занят. И как я уже говорил вчера, спустя где-то 2 года я обнаружил, что по-прежнему пытаюсь расчистить свой стол. Пока не забыл. Будучи трезвым, где-то 11 лет я купил этот бизнес и продал его 3 года назад. Когда я продал его, у меня работало около 50 механиков, многие из которых были там старожилами. Это были машинисты, металлообработчики, плотники, установщики, люди, у которых загрубевшие от работы руки. Так вот, когда я продал этот бизнес, все эти трудяги поголовно рыдали. Я тоже рыдал. Я научился любить этот бизнес и ребят, которые работали у меня. А ведь это был бизнес, который я ненавидел в четверг перед Рождеством 1945 года. Вот о чем речь. Когда ты отдаешь все свои силы, все внимание, всю свою любовь чему-либо, это становится самой интересной штукой в жизни. До того, как все это произошло со мной, я бы не стал делать чертежи, даже для самого Иисуса Христа. Я был слишком большим человеком. У меня был парнишка, которому я говорил, что надо начертить. Если он делал что-то не так, я рвал его на куски. Вы же меня понимаете? Но когда я пришел в офис в конце января 46-го года, у меня не было никого, кто бы выполнял за меня такую работу. И я начал чертить свои чертежи сам. И я чертил их сам до тех пор, пока не продал свой бизнес. Больше никто и никогда за меня ничего не чертил. И мне было очень интересно заниматься этим. Обалденно интересно. Так о чем же мы говорим? мы говорим о чистке послужного списка. Его невозможно очистить, размышляя: «Я хочу, я не хочу, я люблю, я не люблю, я это, я то, я». Послужной список можно очистить только если ты делаешь что-то для кого-то, не вешая бирки с ценой на то, что ты делаешь. И только тогда происходят чудеса. Вы слышите меня? Чудеса! Например, когда я был уже трезвым приличный период времени, был там один еврейский господин, который работал в продуктовой индустрии, ну а потом он ушел на пенсию. Он поднял большие бабки. У него было два зятя. Но он решил для них построить здание под супермаркет. В то время это было самое большое одноэтажное здание в стране для подобного рода бизнеса. Оно называлось «Панорама Маркет». Некоторые из вас, кстати, наверное, видели его. А когда мне нужно было с ними встретиться, и он осматривал другое место в тот момент, которое называлось «Палас Маркет». Один из его детей заведовал этим магазином. Там над мясным отделом было несколько офисов и такой маленький балкончик. А на нем столпилась целая толпа, целая куча народу там была. И ждали они все, конечно, в своей очереди на прием. Подошел мой черед. А на тот момент там уже собралось много народу, которые все хотели увидеть с этим господином. Дверь офиса открылась, я вошел. Его звали Морис Вайнштейн. Пусть земля ему будет пухом, его уже нет живых. Он сидел с таким выражением лица, которое не предвещало мне ничего хорошего. Он объяснил мне, что потребуется от меня для того, чтобы я мог заслужить его бизнес. Эта лекция заняла у него где-то минут 5. Когда он закончил, я сказал: «Морис, ты меня неправильно понял. Ты говоришь так, будто я явился сюда, чтобы продать тебе что-то. Я не за этим пришел. Я пришел сюда для того, чтобы помочь тебе, если могу. А если ты считаешь, что я не могу тебе помочь, то давай не будем тратить время попусту. Ты занятый человек, я занятый человек». Он откинулся в кресле и сказал: «Я знаю, Чарли. Я поставил ему этот магазин. Поставил где-то за 75 тысяч долларов. На открытие магазина собралась толпа народу. И среди них были многие из тех, кто был тогда на балконе. Потому что в те времена у поставщиков было принято появляться на подобных церемониях. А когда я пришел, эти ребята оттащили меня в сторонку и стали говорить: «Эй, Чарли». В бизнесе меня называли Чарли. Это была моя лучшая демонстрация метода подхода. «Чарли», они говорили, «что такое? Ты понимаешь вообще, что мы слышали этот разговор? Мы слышали, когда ты был у Морриса. Ты ведь сказал ему, что ничего не продаешь, а вышел оттуда с заказом на 75 тысяч. Слушай, Чарли, потрясающая реверсивная психология. Это в лучшем своем проявлении». А я ответил: «Вы, братцы, очумели. Если бы этот человек поддавался на всякую психологию от обратного, то никогда бы не было 2 с лишним миллиона баксов свободных денег на такие проекты. Он знает про эту реверсивную психологию лучше, чем вы все вместе взятые». Я сказал ему простую, чистую правду. И он знал это. В том-то и дело, он знал. Когда я сказал ему, что он ошибся, если думает, что я пришел, чтобы продавать ему что-то, и что я явился вовсе не за этим, а что я бы просто хотел помочь ему, если смогу, но если нет, то не стоит тратить нашего времени впустую, потому что мы оба занятые люди, он знал, что я именно это имел в виду. Он знал, что я именно это имел в виду. И подписываюсь под каждым словом. Правда – это сильнейшая вещь. Это самая мощная сила на Земле. И в ней не торгуются. За 25 лет в бизнесе я имел дело со многими людьми. Сначала они мне говорили: «Ты врешь. Бизнес так не делают, это вранье». Но меня это даже не злило. Я смеялся, потому что знал. Я знал то, чего не знали они. Я 10 лет поступал именно так. И у меня все работало. Я продолжал делать то же самое. И в скорости они приходили снова. Все. Все, кто был в этом бизнесе. Мы бы назвали их конкурентами, если бы мы считали кого-то из них таковыми. Но у меня не было конкурентов. У меня их не было, потому что я ни с кем не соревновался. Я просто помогал людям делать то, что им было нужно. Мне хотелось им помочь. Последние несколько лет практически все, кто был в этом бизнесе, все побывали у меня. Речь идет о тех самых людях, которые говорили мне, что я вру. И все они спрашивали, как ты это делаешь? Они не могли даже предположить цены в тех структурах, в которых работал я. Они приходили к Вону и говорили, послушайте, мы знаем, что вы строите новый магазин. Мы бы хотели предложить вам свои расценки. А Вон отвечал, Чарли будет его строить. Они спорили, ну разве так можно? Откуда же вы знаете? Может быть, он обчистит вас? Надо же рассмотреть хотя бы несколько предложений для соревнования. Но он говорил, я же сказал, Чарли будет его строить. Вам придется дорого заплатить, чтобы я посмотрел на ваши цены. Идите-ка вы отсюда куда-нибудь в другое место. Тогда они стали приходить ко мне и спрашивать, как мне это удается. И я по 2 часа подряд досконально объяснял им, как я работаю. А потом они уходили, и каждый, наверное, думал, а, ну вот он и попался. Теперь-то я ему покажу. Я знаю, как он это делает. Но у них ничего не получалось. И бизнеса они не получали. Потому что они мотивировались не тем же, чем я. Они считали, что надо быть сообразительней, результативней, изворотливей. А я знал лучше, потому что работал таким образом 30 лет и в результате оказался в заднице. Зато после этого в течение 25 лет я делал это бескорыстно и с радостью, помогая детям Божьим делать то, что им нужно, потому что мне так хотелось. И я разбогател. Я даже не пытался разбогатеть. Те, кому я помог, сделали меня богатым. Теперь я вам скажу еще пару вещей. Потому что почти все вы по-прежнему занимаетесь бизнесом. И вы будете уверены, что последующее невозможно. Так что можно сказать, когда дослушаете. Послушал я этого болвана, все он врет. У нескольких моих еврейских друзей были в магазине в Креншоу и на 101-й, который называется «Продовольственная компания». Это были молодые ребята, ну, где-то большинство из них вашего возраста. Я был в бизнесе с их отцами, когда они были еще совсем детьми и бегали по всему магазину. А теперь я работал с ними. Они решили полностью переоборудовать винный отдел и заказали у какого-то архитектора новые планы. А когда чертежи были готовы, они позвонили мне и попросили. Они сказали, Чарли, приезжай, посмотри на это. И скажи, стоит ли нам это делать. Я приехал, посмотрел и сказал, ребята, этот парень начертил вам тут моднейшие выкрутасы. Я никогда не чертил вам ничего такого, потому что это очень дорого. Они спросили, как ты думаешь, сколько это будет стоить? Я сказал, что где-то около 4500. Они сказали, поставь это нам. И я установил для них все так, как они хотели. И они были довольны. Однако после всех подсчетов оказалось, что там сидят 57 сотен моих денег. 57 сотен зелени. Я позвонил Эйбу и сказал, слушай, случайно не помнишь, сколько я говорил будет стоить ваша арматура? Он ответил, нет, ты знаешь, не помню, но где-то у меня тут записано. Я сказал, ладно, можешь не искать, я помню. Я назвал вам 45 сотен. Знаешь, Эйб, пусть это будет твоим за 45 сотен. Она уже стоит, как я понимаю, тех денег, я так понимаю, что все стоит на месте, вы довольны, правильно? Я предложил вам эту цену. И, значит, во столько она вам обойдется, хотя я ошибся. Там моих 57 сотен. Он сказал, Чарли, посчитай, пожалуйста, это с прибылью и пришли мне счет. Я ответил, ты знаешь, мне не нужна прибыль. Это была моя ошибка. Но я бы хотел получить то, что я вложил. Он сказал, Чарли, добавь прибыль и пришли мне счет. Я заплачу. Я сказал, нет. Я пришлю тебе счет на 57 сотен, но только если ты согласен. Он ответил, если тебя это устраивает. А ведь так не делают. Никто бы так не поступил. Но я послал ему счет на 57 сотен. И он его оплатил. А еще была одна компания, для которой я делал свой последний проект на углу Фолбрука и Виктории в Западной долине. Была огромная работа. Мы все установили, магазин открылся. И проработал к тому моменту уже где-то 90 дней. Они были довольны, получилось очень красивое место. Дэйв Шор позвонил мне однажды и сказал, Чарли, ты до сих пор не прислал нам счет. А я ответил ему, ты знаешь, Дэйв, ты прав, не прислал. Я не имел на тот момент всех расценок. Но теперь они у меня есть, и я могу подытожить все довольно быстро и выслать тебе это. Он спросил, скажи, а как быстро ты можешь это сделать? Я ответил, дай мне где-то час, я тебе перезвоню. Он говорит, давай, поторопись, пожалуйста, если тебе не трудно. Понимаешь, мы тут хотим профинансировать это дело, и нам необходимо знать точную цифру как можно быстрее. Через час, когда все было готово, я позвонил и спросил его, Дэйв, скажи мне, ты сидишь? Он ответил, да. Я спросил, ты один в офисе? Он сказал, нет, Чак. Тут у меня Чик, он сидит возле меня. Тогда я спросил, как твое сердце? Он ответил, пока нормально, не жалуюсь. Ладно, сказал я, вот оно. Ты мне должен 225 тысяч. А он сказал, ну как тебе это нравится? Я только что написал на бумажке 225 тысяч. И бумажка лежит перед Чиком. По-моему, тебе надо взять у меня работу оценщиком. Высылай мне этот счет. Вы же знаете, что такого не бывает. Такого не может быть. Он должен был хотя бы сказать что-то вроде, «Эй, а как насчет налогов? Неужели ты налог будешь с меня брать?» Ну, поторговаться хоть как-то. Но все, что он сказал, «Высылай мне этот счет». В 1958 году у меня были неприятности. Большие финансовые проблемы и требовались срочного бизнеса. У меня простаивал пустой завод, который стоил мне 13 500 долларов в неделю, чтобы держать двери открытыми. И мне было необходимо как можно быстрее получить контракты на работу. Я стал искать их. У меня появилось где-то 5 сделок, которые мне казались вот-вот будут заключены. Я уже работал над ними какое-то время и думал, что, в общем-то, они у меня в кармане. Я поехал закрывать эти дела, и одна за другой все они рухнули. Я был уверен в последние из них на все 100%, потому что оба хозяина компании, с которыми я работал, были членами анонимных алкоголиков. 48 человек из верхнего эшелона этой компании тоже были членами АА. Вы понимаете, почему я был настолько уверен, что это моя сделка? Это просто не могло быть отдано никому другому. Ну, уже хотя бы потому, что все, что было нужно, я для них придумал, спланировал. Абсолютно все. Короче, я поехал туда, чтобы закрыть это дело. Мы вчетвером или впятером повеселились за ланчем в Вечес. Очень хороший ресторан, кстати, на Атлантике. А когда мы вернулись обратно, то все почему-то разбежались, как крысы с тонущего корабля. Остались только я и Хэролд. Мы зашли к нему в офис. Он сказал, Чак, я думаю, что ты уже не выкарабкаешься из проблем, которые у тебя там сложились. Мне придется отдать этот контракт Хиллу. Это был мой последний контракт. Других у меня не было. Так прошло минут 5. А потом он спросил, Чак, ну ты можешь хоть что-нибудь сказать? Я ответил ему, Хэролд, мне нечего сказать. Я вышел и поехал обратно в город. Их офис был в Лонг-Бич, а мой завод на углу 14 и Аламеда. Я клянусь вам, я не мог вести машину. Я съехал на обочину, сидел и смотрел на себя, пытаясь собраться с какими-то мыслями. Только что все мои надежды растаяли как дым. Я вдруг понял, что впервые за многие годы бизнес был единственной целью, которую я преследовал. В течение 25 лет до этого я делал 12-й шаг в бизнесе. То есть я помогал людям делать то, что им нужно, потому что хотел им помочь. А тут я, оказавшись в критической ситуации, и так как мне был срочно нужен бизнес, я отправился именно за ним. И из-за этого потерпел фиаско. Тогда я сказал себе, хуже уже не будет. Почему бы тебе не начать снова делать 12-й шаг в бизнесе, как ты когда-то делал? И пусть будь, что будет. Я оставил все бумажные заботы о бизнесе моему партнеру и начал делать визиты с 12-м шагом. А потом произошло то, что любой из вас назовет невозможным. Даже те, кто в бизнесе, даже вот иезуиты не поверят в это. Я вернулся к себе в офис. То ли в этот же, то ли на следующий день мне позвонил парень из Сан-Бернардино и сказал: «Чарли, у меня такое чувство, что у тебя там какие-то неприятности. Здесь на моем столе лежит чек на 50 тысяч, который я выписал на твое имя. Тебе не надо давать мне расписку или платить интерес. Мы просто вычтем эту сумму из нашей с тобой следующей сделки. Приезжай-ка ты и забери его. Ну, если хочешь, разумеется. Я не знаю, нужен он тебе или не нужен, но что-то мне подсказывает, что пригодится». И он добавил: «Я улетаю в Майами сегодня вечером, и я проведу неделю в СМИ. Это институт для супермаркетов. А ты можешь приехать сейчас или после того, как я вернусь. Я вам скажу, ребятки, это было что-то». Я ответил ему: «Милтон, поезжай в Майами. Если мне будут очень нужны эти деньги, когда ты вернешься, то я обязательно приеду. Но я хочу, чтобы ты знал, что я никогда не забуду того, что ты мне сказал. Это потрясающе». А когда он вернулся из Майами, эти деньги уже были не нужны мне. Ко мне повалил народ. И у меня было полно работы до тех пор, пока я не продал свой бизнес. Так о чем же я тут распинаюсь? Уж не хочу ли я вам рассказать, какой я хороший? Да никоим образом. Я пытаюсь объяснить вам, до чего хороша вот эта штука наша. Дар Божий был сделан с зарождением Земли. Он дал нам Вселенную. Он дал нам себя, когда создал Землю. Когда я сидел в своем кресле, и все, что у меня было, сплыло, в тот самый безнадежный момент моей жизни вся Вселенная была моей. Бог был моим. И все, что было у него, было моим. Он знал этого, а я не знал. Мне пришлось это узнать. А будучи алкоголиком, я узнал это своим способом. И только тогда, когда пришло мое время. Бог любил меня тогда точно так же, как он любит меня сейчас. Абсолютно никакой разницы. Но он дает мне ошибаться. Бог джентльмен. Он не вторгается туда, где его не хотят. И поэтому он никогда не удерживает меня от совершения ошибок. Он любит меня настолько, что дает мне ошибаться, чтобы я поскорее, наконец-то, исчерпал все мои ресурсы и вернулся домой, где и есть мое место. Так что мое дело – заниматься его делами, а его дело – заботиться обо мне. Это не мое дело, это его дело. Так каким же делом занимаюсь я? Я должен заниматься тем, чтобы помогать детям его делать то, что им нужно, потому что я хочу им помочь. 12-й шаг во всех наших делах. 12-й шаг дома, 12-й шаг в ЕИ, 12-й шаг в развлечениях. Просто делать отцовские дела – вот мое дело. А его дело – заботиться обо мне. Я вам скажу, он это делает куда лучше, чем я когда-либо мог. И за это я до глубины души признателен ему. Мы с вами уже говорили о молитве, правда, совсем немножко. Просто тут удивлялись, почему я не начинал и не заканчивал наше собрание молитвой. Я уже сказал вам, что, на мой взгляд, то, что происходит сейчас, это и есть молитва, это молитва. Моя жизнь – это молитва. Если вы спросите меня, какая у тебя религия, я отвечу, это то, как я живу свою жизнь. Вот моя религия. Значение имеет не то, как я себя называю, а то, как я живу. Это моя религия, поэтому я занимаюсь его делом по собственному желанию. Есть пара маленьких тонкостей, о которых я узнал много лет спустя, которые чудесно вписываются в эту картинку. Существует один древний индийский упанишад. Большинство из вас грамотеев знают, что такое индийские упанишады. Когда мы последний раз были в Палм-Спрингс, я познакомился с одним педантом. Он утверждал, что в ЭА свора палачей по отношению к духовности. Он доказывал мне, что мы должны очистить свои сердца, чтобы быть достойными узреть Бога. Мы должны очистить свои сердца. Я сказал ему, да, я, помнится, уже проходил по этой дорожке. Я вычистил из сердца все, что только можно. И чем чище оно становилось, тем сильнее я пил. И добавил, знаешь, браток, я вот сижу тут, смотрю на тебя и вижу Бога. А этот парень даже не понял, о чем я говорю. Он не мог понять, потому что думал, что обязан сделать 4 разные вещи. Сначала такую йогу, потом такую йогу, а потом еще вот такие 2 йоги. А на этих йогах придется прямо в чистоте духа. А после этого можно начинать видеть Бога. Как я рад, что на самом деле все обстоит совсем не так. Я безумно рад, что Бог совсем иной, нежели тот, о котором мне рассказывали. Вы себе даже представить не можете, как я рад. Так вот, в Упанишаде сказано, весь мир – это одеяние Божье. Откажись от него и получи его обратно, как подарок от Бога. Что же это значит? Это значит, что до тех пор, пока эти вещи были важны для меня, я не мог их иметь. Я 30 лет ломал голову над тем, как получить то, чего, как мне казалось, я был лишен с рождения. В результате я оказался у разбитого корыта. Я не гнался за быстрой наживой и не был самоуверенным. Я достаточно тяжело работал, чтобы иметь в результате и оказаться ни с чем. Но следующие 25 лет я провел, стараясь что-то привнести. И все то, из-за чего я ломал голову, теперь мое сторицей. Когда они не важны для меня, вещи становятся моими. Весь мир – это одеяние Божье. Откажись от него и получи его обратно, как подарок от Бога. Как это красиво! Еще говорят такую вещь. Говорят, что все, что стоит делать само по себе, является целью. А все, что делается по схеме «цель оправдывает средства», является самоограблением. Что же это значит? У меня работали 50 человек. 35 из них работали ради зарплаты. В неделю они теряли 5 дней и жили только 2. Потому что они работали ради зарплаты. А другие 15 работали ради своего удовольствия. И у них была дискотека. Они никогда не теряли ни одного дня и были моими лучшими людьми. Они получали больше денег, чем все остальные, и жили все 7 дней в неделю. У них не было никакой потери времени. Все, что делается по схеме «цель оправдывает средства», это самоограбление. И быть хорошими ради чего-то – это тоже самоограбление, даже если это быть хорошими ради того, чтобы попасть в рай. это хорошее побуждение, но это по-прежнему самоограбление, потому что в этом деле полностью отсутствует взаимовыгодный обмен. Мы делаем это бескорыстно и в свое удовольствие, потому что мы хотим это делать. Вот это потрясающе. Быть хорошим просто так. Вот в чем свобода жизни. Просто быть хорошим. Вот это не самоограбление. Это бескорыстно и ради собственного удовольствия. Я уже говорил, что в моем понимании дар Божий был сделан при создании земли. Я не первый, кто это сказал, ведь написано: «Не бойтесь, ведь Отец даровал нам царство». Там не сказано, что мы обязаны заслужить его. А еще там написано: «Не думай о том, чем ты будешь питаться завтра, что ты будешь пить или как оплатишь свое одеяние. Небесный Отец знает, что тебе нужно еще до того, как ты попросишь это». А написано так: «Поверь, что ты уже имеешь то, что желаешь, когда молишься, и ты это получишь». И как же поверить, что ты уже имеешь то, чего ты не имеешь? Как это сделать? Для этого необходима всего одна вещь. Ты обязан знать, что дар Божий был сделан при создании земли. И поскольку ты дитя его, воля Господня для тебя – это осуществление желаний, покой и радость. И что каждый идеальный подарок ты получишь из его рук. Когда мы осознаем это, мы понимаем, что все, о чем мы молимся, – уже дано нам. Это уже наше. Подарок Бога его детям. Безо всякой взаимовыгоды. И вот последняя мысль. Самый простой путь – это правильный путь. А трудный путь – путь неправильный. Есть простой способ делать эту программу. И есть трудный способ. Трудный способ – это пытаться делать ее самому. А простой способ – это понять, что тебе самому не справиться, и тебе нужна помощь. За 29 лет я ни разу не попросил Бога оставить меня трезвым. Ни разу. Я благодарил его миллион раз, но ни разу не просил оставить меня трезвым, потому что я так читаю нашу книгу. Там написано: «Вот предпринятые нами шаги». Когда мы их предпринимаем, что-то начинает происходить. А когда мы их не предпринимаем, ничего не происходит. Я когда-то сказал отцу Барни: «Я никогда не просил Бога оставить меня трезвым». Он спросил: «Почему?» А я ответил: «Я думаю, что это не его забота. Это мой бизнес – делать то, что положено по программе. А его бизнес – заботиться обо мне. И он свое дело делает. Я не указчик ему в его делах. Вы те, кто сказали мне, что я должен делать, и я делаю это. Я делаю шаги и остаюсь трезвым. И масса чудесных вещей произошла в моей жизни, включая исчезновение побочных отклонений, на которые я не потратил ни 5 секунд. Я не потратил и 5 секунд, чтобы вернуть жену, детей, моего Бога, физическое здоровье или здравомыслие. Но каким-то образом это все сработало. Так что воля Господня для вас и для меня – это осуществление желаний, покой и радость. А дар Божий был сделан при создании земли. То, что вы пришли сюда искать, вы все принесли с собой. Мы просто должны найти, где это находится. А это внутри нас. Это внутренняя работа. Находить, узнавать и избавляться. Вот программа анонимных алкоголиков. Это потрясающий образ жизни. И основываясь на 29-летнем опыте, с уверенностью говорю, что он становится только лучше и будет продолжаться, улучшаться вечно. Мир без конца. Аминь.